Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева и Татьяна Фельгенгауэр, как всегда, в этой студии. Добрый вечер.
Добрый вечер. И наш сегодняшний гость в программе «Разбор полета» – это председатель Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. У нас есть традиционный вопрос, с которым мы начинаем программу «Разбор полета». Это вопрос о том, какое самое сложное, самое тяжелое решение мы приходим принимать в вашей жизни, может быть, которое не только вас касалось, а последствия были для других людей?
Ну, наверное, прием тюрем из МВД в Минюст. Это был 98-й год.
А почему это тяжелое решение?
Ну, это касалось больше миллиона людей, которые там находятся. Это касалось людей, которые находятся под следствием. Это касалось, в принципе, финансирования. Потому что не секрет, что к тому времени достаточно много денег уходило не туда, а в какие-то другие вещи. Вот. И поэтому, конечно, решение было очень сложное с точки зрения принятия и с точки зрения реализации.
А чья идея была?
Идея была, слава богу, Совета Европы. Мы подписали соответствующее соглашение при вступлении. Но эта идея важна для нас. У нас сразу пошла гуманизация. Вот я принимал, когда тюрьму у нас было 67 копеек в сутки на человека.
67 копеек?
Да, да. И мы только за 3 месяца увеличили там в десятки раз. Ну, а сейчас я уже не говорю.
То есть, вы поддерживали эту идею?
Да, конечно. Я ее активно поддерживал. При мне произошла передача. Мне повезло, что... И вообще стране повезло, что в МВД пришел Степашин Сергей Вадимович, который тоже идею поддерживал. И, конечно, вот у нас так более-менее без потрясений, без бунтов, без всего все это прошло.
А были ли неделю назад,
да, кстати, в этой же программе?
В прошлый понедельник, да, допрашивали его, а были противники?
Были противники, конечно.
То есть были люди, перед которыми вам приходилось отстаивать это решение?
Да, конечно. Было очень много из среды правоохранительной, поскольку в чем смысл-то вообще? Не должно быть колонии следственных изоляторов в той системе, которая сама расследует. Угу. Это очень удобно. Вот. Сейчас-то это, так сказать...
Сейчас это уже, да, по-другому.
Да, сейчас это по-другому, но сейчас гарантий нет. Но когда это вообще под одним начальником, это, конечно, совсем плохо. И смысл-то как раз в разделении вот этих функций. И как раз те, кому было это неудобно, они возражали. Ну, в частности, руководство МВД, вот, которое было до Сергея Вадимовича Степашина, оно как раз было категорически против.
Но это решение, которое было тяжелым скорее по исполнению, поскольку для себя вы на тот момент решение не принимали по факту. Вы были за эту идею?
Нет, понимаете, все-таки было очень много нюансов. В то время правительство менялось постоянно, и можно было совершенно спокойно все засаботировать, и ничего бы не было.
Ну, хорошо, если мы говорим про решение, которое вы вот про себя принимали. Вот
когда самое... вы стоите на развилке на какой-то.
Вот либо так, либо так.
Ну, вы имеете в виду частную жизнь? Про частную жизнь я не хочу говорить.
Нет, не частную. Пожалуйста. Те решения, последствия которых мы видим.
Наверное, это самое все-таки сложное было. Ну, вот я не знаю, поймут ли радиослушатели или нет. Было решение, все-таки я занимаюсь гражданским кодексом, вообще кодификацией много лет, и мы приняли в 93-м году, в 94-м, точнее, первую часть гражданского кодекса, потом вторую часть мы приняли в 95-м, она в марте 96-го года вступила в силу, ну и так далее. Вот. И сейчас, когда пошла модернизация ГК, у нас получился огромный пакет, по которому... В общем-то, надо было кому-то принимать решение, начиная от первой статьи и заканчивая последней, начиная там от свидетельства о рождении, заканчивая смертью, начиная от регистрации юридических лиц, там, ну и так далее, все-все вопросы. И, ну, вот было, да, практически мое решение, этот блок огромный разбить на 10 кусков. Mm-hmm. Это было решение, которое было тяжелое и которое, в принципе, даже мои коллеги по рабочей группе не все поддерживали. И когда мы приняли первый самый блок, мне сказали, ну вот гора родила мышь туда-сюда. Вот. Но сейчас, слава богу, 8 блоков приняли. Последний, ну, 8-й вступит в силу в июне, а самый, наверное, последний будет связан с правом собственности и с финансовыми сделками. Вот 2 будет.
Слушайте, а вот, кстати, про законы и про то, как они принимаются. Тяжело, наверное, когда Дума постоянно принимает законы, потом которые приходится как-то усовершенствовать, доделывать, уже когда они приняты. Вот тут какие решения вам приходится отстаивать и говорить, коллеги, вы, как бы, может быть, не будете так торопиться? Ну, стыдно же.
Ну, это я могу сказать, что это мы как раз этим мы занимаемся практически каждый день.
Ну, то есть вы, получается, разгребаете за всеми остальными?
Вот смотрите, ну как за всеми остальными? У нас комитет не все законы рассматривает, слава богу. Ну вот сегодня у нас был комитет. Из 14 законов где-то мы 6 на отклонение отправили.
Плохо вот. Написано?
Плохо написано. Не так... Понимаете, ведь закон это не политэкономический словарь. Вот все, нет определения того, нет определения сего, дайте нам понятие, вы же слышите все время. Вот, но каждая статья закона должна регулировать что-то, и она должна быть предметной. И с этой точки зрения он может быть очень красиво написан, хотя я что-то не припоминаю такого. Но на самом деле он должен быть не противоречив с другими актами и внутри, и все-таки что-то регулировать. А не просто так какие-то пожелания, либо там просьба денег.
Слушайте, вот поэтому... а бывает такое, что вы выходите после комитета, и там какой-нибудь... Ну, есть же наверняка депутаты очень активные, которые регулярно вам приносят какие-нибудь законы.
Да, есть такие. И вы их знаете.
Ну, выходите и говорите, слушайте, отправьте его в отпуск или куда-нибудь, не знаю, погулять, невозможно же, но это же...
Или пусть получится хотя бы
чего-нибудь. Ну да, то есть вот это вот... Как вы разговариваете со своими коллегами, которые вам носят кипы бумаг, с которыми приходится работать... И абсолютно серьезно им говорить, где они неправы, хотя наверняка приносит такое, что, ну, читать страшно.
Ну, вы знаете, вот эти самые, прошу прощения, дурацкие законы, которые для пиара просто, как правило, авторы не приходят. Они же все понимают. Не приходят, докладчик там, кто-то из моих коллег или я расскажет, мы там все... вместе с журналистами и с присутствующими, поулыбаемся, все понимаем, в сторонку, и все. Дальше его действие какое? Он выходит на трибуну и там уже, так сказать, пиарится дальше. Вот и все. Несмотря на то, что мы говорим, что мы предлагаем отклонить. Думаю, естественно, отклонять, но по регламенту он должен. Это называется злоупотребление правом.
И часто, да?
Да, часто.
А что-то сделать можно с этим? Ну, как бы...
Вы знаете, не надо
ничего. Жалко же на это тратить деньги, время.
Не надо ничего делать. Знаете почему? Потому что, ну, к совести призывать бесполезно. Вернуться машины времени у нас нет, чтобы родители там чуть-чуть получше воспитывали. А с точки зрения, если мы только начнем какие-то критерии делать для того, чтобы право законодательной инициативы как-то ограничивать, оно будет использоваться не только для них. И, может быть, в первую очередь, не для них. Поэтому с этой точки зрения пускай будет, но пускай это право законодательной инициативы существует. Оно у нас ограничено в Конституции и в нескольких законах. Ну, например, если связано с финансами, нужно, чтобы обязательно было обоснование финансово-экономическое, чтобы было заключение правительства. Если это уголовный кодекс, чтобы это был обязательно отзыв Верховного суда и отзыв правительства, ну и так далее, и так далее. Какие-то вот такие... ограничения по некоторым законам есть. А если говорить вот этому давать, этому не давать, ну, это, наверное, неправильно.
Мне всегда было интересно, а каждый депутат в своей депутатской жизни должен написать хотя бы один закон или нет?
Нет, конечно.
Нет? Там нет, конечно. Не так происходит?
Более того, у нас есть депутаты, которые...
Чем меньше пишет, тем лучше.
Да.
Не надо нам.
Вы знаете, в прошлой Думе у нас... не хотел назвать фамилию, но вы догадаетесь. Была первая вице-спикер, она все время говорила, вот этот комитет мало дал законов, этот дал еще меньше туда-сюда. Я все время говорил, так давайте ему ордена давать, чтобы все-таки ну, не было большое количество законопроектов, а были все-таки меньше да лучше, как говорил один классик.
Павел Владимирович, вот вы четвертый созыв, да, по-моему, в
Государственную Думу? Да, вроде да.
Вроде мы верно все посчитали. Депутат-то уже не тот пошел.
Более того, четвертый созыв председатель.
Да.
Ужас.
Тем более, депутат.
И до этого был в Минюсте, работал и с той
Думой. Мы про Минюст мы еще поговорим. Про Государственную Думу и...
Каждая Дума разная, да, я согласен.
В какой вам было проще с решениями собственными, ну, профессиональными, разумеется? С дискуссиями.
Ну, вы знаете, с точки зрения, я все-таки, у меня закон творчества, это моя профессия. Я, кроме того, что гражданским правом, там, уголовным, жилищным, семейным, занимаюсь непосредственно еще там, будучи студентом, потом преподавателем и так далее. Вот. Еще вот так получилось, что закон творчества, это тоже, знаете, так же, как в медицине, есть же разные врачи. Вот. Но все-таки есть медицина, да? Так же и в праве. Есть разные отрасли законодательства, но есть право, тем не менее. Вот. И есть в праве такая небольшая, как бы сказать, дисциплина, законотворческий процесс. И вот мне повезло, просто мне повезло, не всем так повезло, как мне, что я вот занимаюсь тем, что я вот, это мое. И с этой точки зрения я могу, конечно, говорить про какие-то этапы. У нас, например, Третья Дума, я когда пришел в кабинет, мне повесили доску, напиши, что самое главное, как вот сегодня спросили. Я написал, кодификация. И мы тогда одновременно 5 кодексов готовили. Угу. Вот. И что такое кодекс? Это примерно 10 тысяч актов сразу уходят куда-то, которые друг другу там себе противоречили и так далее. Поэтому вот с кодификацией все нормально. Сейчас, как вы говорите, мы вот это все пытаемся подстраивать. Кто-то пытается подстраивать под симфонический оркестр, кто-то, прошу прощения, под похоронный оркестр, ну и так далее. Но, тем не менее, такая подстройка каждый раз происходит. Но кодификация, базовые тексты есть. Базовые тексты есть. Ну, вообще, что такое правовая система и вообще правовое государство? Ну, вот, на мой взгляд, это первый блок. Это, конечно, приличное законодательство. Второе – это, безусловно, те правоохранители, которые и правоприменители, которые правом занимаются непосредственно по профессии. И третье – это наше правосознание.
А у нас законы сейчас приличные?
Законы как раз более-менее приличные. Более-менее приличные.
То есть правоприменительная практика?
Правоприменительная практика, но с правосознанием вообще. Далеко.
Когда вы только избрались в Государственную Думу и получили пост председателя комитета, могли ли вы себе представить, что вы будете заниматься законами там, о защите чувств верующих, о запрете гей-пропаганды и прочее?
Ну, я этим не занимался.
Или так, ну, Государственная Дума? Mm. Вы же часть Государственной Думы.
Ну да, часть.
Это вы грустно сказали.
Нет. Спасибо большое, что очень мало кто может полностью назвать наш комитет. Вот полностью правильно. Вот вы назвали правильно. Спасибо. Вот. А с точки зрения всякой ерунды, у нас всегда этого было нормально, достаточно. И всегда какой-то норматив был все время какой-то вот такой.
А, то есть у вас есть, в принципе, квоты на ерунду в государстве?
Нет, такой квоты нет, но периодически вот какие-то вот такие прилетают вещи.
Слушайте, ну а когда к вам попадает на стол, наверняка же попадает какой-нибудь скандальный или резонансный законопроект. Вот на вас же наверняка давит со всех сторон. Одни говорят, там, ни в коем случае отклоните, другие говорят, так, надо обязательно его пропустить.
Конечно.
Как это происходит?
Первое, это вот вы зря так от Гражданского кодекса, это же все.
Нет, мы не отмахиваемся. Мы-то как граждане, очень даже зависим от Гражданского кодекса.
Да,
уголовный мы и не нарушаем.
Да.
Но чтим.
Чтим.
Извините, пожалуйста.
Нет, ну это же Ильф и Петров, что? Конечно, чтим. Вот, но давят, конечно, давят со всех сторон.
Как решение тут принять?
Больше всего давят как раз ПГК. Потому что это касается всех и олигархов, и «Газпрома», и нефти. И, кстати, Алексей Венедиктов, сколько раз мы ПГК с ним спорили. Вот он, кстати, достаточно конструктивный человек, слава богу, с ним можно спорить. Вот, по-разному, где-то, ну, иногда на парламентских слушаниях, вон у нас была история, мы рассматривали юридические лица, так на подоконник уселись граждане и орали просто мне в ухо, а я вел все это вот, хозяйство. Вот, иногда где-то вот чуть ли не у подъезда ловят. Ну, бывает всякое.
Ну, а вот как среагировать в ситуации, когда вас ловят около подъезда?
Ну, здрасте, говорю, начинаю беседовать. Нет, я не призываю к этому. Будут это делать? Нет. Ну, а что делать?
Ну, всегда
если послать, то это еще хуже же будет.
Ну, вы всегда чувствуете, что это было в результате, несмотря на все давление, ваше решение? Ну, вот там.
Нет, конечно. Любой закон – это компромисс. И, конечно, если посмотреть тексты, которые вносятся, здесь тоже несколько тенденций есть. Есть иногда вносятся совершенно идиотские тексты. Но, допустим, субъект права законодательной инициативы правительства. Вот. Мы его начинаем с ним работать, и в итоге получается что-то среднее, более-менее, то, что можно принимать. Иногда ситуация обратная. Вносится великолепный текст, но поскольку, как вы говорите, самые разные силы давят, и интересы всегда любой буквой затрагиваются, чьи-то интересы. Угу. Просто так не бывает. Вот. Соответственно, этот очень хороший текст превращается тоже в что-то в такое среднее. Вот такие тенденции, они существуют, диалектика.
Вот. Слушайте, ну хотим вот есть Павел Крашенинников, который возглавляет комитет по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.
Спасибо.
А есть Павел Крашенинников, депутат, который голосует по
еще, знаете,
законам.
Спрашивают, еще есть человек.
Да, есть, да, человек и проходит.
Ну, вы сейчас отказались от вопросов про частную жизнь.
Поэтому... Нет,
это не про частную жизнь, это про Государственную Думу. А, когда есть закон, подготовленный другим комитетом, проработанный другими депутатами, и по нему надо голосовать. Вот тут как вы принимаете решение, поддержать или не поддержать какой-то закон?
Мы такое решение принимаем на фракции. И это нормально.
Дисциплина.
Да.
Партийная.
И вот надо сказать, я сам этим пользуюсь. Потому что если есть те законы, которые, по моему внутреннему убеждению, нужно проводить, а есть противодействие, в том числе внутри самой крупной и самой лучшей партии, которая называется «Единая Россия», и я этим пользуюсь. И убеждаю своих коллег, и мы принимаем решения, и все голосуют.
То есть даже если у вас есть какое-то внутреннее противоречие, и вы не хотите голосовать за закон Димы Яковлева, вы за него проголосуете?
Я проголосую, и у нас все-таки... Понимаете, мы должны спорить до принятия решения. Если мы решение приняли, то мы его должны проводить. В противном случае все развалится.
А вы хотели голосовать за этот закон? О запрете усыновления иностранного?
Ну, я думаю, он переходный закон.
Переходный?
Да.
Что это значит?
Ну, ненадолго.
Ненадолго.
Ненадолго, да. Я думаю, в этой ситуации он был вынужден.
Ну, подождите, я же не об этом вас спросила. Вы хотели или не хотели голосовать?
Ну, что значит хотел?
Ну, вы же,
я
вы
проголосовал.
Ну, вы же
можете
на фракции посмотреть. О чем-то да, говорили. Вы же сказали нам, как и все ваши коллеги, которых мы спрашиваем, они говорят, ну, что мы? Это было решение фракции, мы и проголосовали.
Ну, да, решение
фракции. Но вы же вот там внутри обсуждали этот вопрос?
Обсуждали.
У вас была же позиция своя?
В этой дискуссии я не участвовал.
Вы не участвовали?
Да.
Скажите, пожалуйста, а вот закон, про который мы тоже тут уже говорили, о защите чувств верующих, он через вас проходил каким-то образом, через ваш комитет?
Нет, не проходил.
Но там же, по-моему, ответственность уголовная, там вот это все, оно как-то не... Нет?
Нет, уголовная ответственность, наверное, проходила.
А, то есть это просто, ну, как-то прошло.
Мимо. А этот вопрос прошел мимо.
Подождите, давайте вспоминать. Это речь идет о поправках в экстремистские статьи, правильно?
Я так понимаю, что да.
Да, да. Ну, с этой точки зрения, да. С этой точки зрения, поскольку и закон об экстремизме тоже я писал, вы мне можете, так сказать,
сейчас
это припомнить.
Сейчас мы спросим, да, про
экстремизм. Да, у вас
наш любимый закон.
Да, и, между прочим, первоначально все кричали, что он так нужен, туда-сюда, а потом. Вот. И, к сожалению, кстати, эта зараза развивается, и выше стадия экстремизма – это терроризм, между прочим. И, конечно, мы должны всячески противодействовать этому злу. И реально, конечно, в том числе через уголовный, но через уголовный кодекс это, конечно, последняя мера, последняя с точки зрения, что, ну вот, дальше больше уже, видимо, нечего делать. Вот. Но, в принципе, уголовное преследование экстремизма, оно будет расширяться.
А скажите, пожалуйста, вот вы сейчас, говоря про статью 282, вот
да, 282.
Знаменитую, да, сказали, что надо противодействовать экстремизму, что это важно. Mm-hmm. А вы, когда вот принимаете вот такие законы, вы потом смотрите, как они исполняются?
Конечно.
Вот вы считаете, что по статье 282 все правильно применяется эта статья?
Ну, это мы как раз говорим о втором блоке, да, правового государства по поводу применения. Ну, если применяется неправильно, конечно, там надо все учитывать. Но в большинстве своих случаев она применяется нормально.
В большинстве случаев статья 282
да,
применяется
да,
нормально?
Да.
Я хотела про партийность еще поговорить, потому что вы ведь от СПС сначала проходили, да, в Государственную Думу, но потом там все что-то как не заладилось.
Два раза не заладилось. Нет, ну, два раза.
В смысле, один раз заладилось, а потом уже как-то не очень.
Нет, нет, второй раз я по одномандатному от СПС.
Ну, 2003, когда не было, к СПС не прошло.
Вот тут, во-первых, почему СПС было изначально, а потом как произошел поворот к единству, да, по-моему, тогда это называлось единство?
Вся Россия.
По-моему, единство, да. Нет, Единая Россия уже была.
Уже Единая Россия.
Ой, этот вопрос такой очень философский. Ну, во-первых, так получилось, что я уходил с министерства достаточно тоже по таким причинам политического свойства. Потому что Борис Николаевич требовал запретить Компартию, а поскольку это было незаконно, я ему это говорил, что не принято, президент вообще нет, говорит, не принято. Вот. И он сильно нервничал. Вот. Тем более он не очень здоровый был уже человек. И в итоге как-то это все, особенно вот ваш холдинг тогда, НТВ, очень постаралась, и меня показывали там, я не знаю, неделю, чуть ли не каждый час. Вот в связи с этой...
Наш холдинг в смысле «Газпромедиа»?
Ну, тогда он назывался, наверное, по-другому.
Вот. А, про мост.
Да, да. И в итоге, в общем-то, когда отставка состоялась, мне несколько, сразу хочу сказать, партии предложила, значит, пойти.
Это потому, что вас каждый час по телевизору показывали.
Да, 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 наверное. Вот, ну и я, в общем-то, работал. Мы же все-таки и регистрировали все партии и так далее, и так далее. И в Думе постоянно был. Вот, и это я не нахваливаю себя, просто не потому, что НТВ меня показывал. Вот, и вы приглашали. Я имею в виду «Эхо Москвы». Вот, и было несколько предложений. Ну, поскольку КПРФ, ну, я вообще-то человек, который против марксизма-ленинизма и так далее, можете мои работы почитать, достаточно жестко выступаю. Это раз, а во-вторых, я, видите ли, отказался их запрещать, они меня за это позвали, да. Потом была история, может быть, кто-то из радиослушателей помнит, когда я в последний день Отечества зарегистрировал. Это тоже была такая история, достаточно интересная. Я тоже по моральным мотивам сказал, что я не могу, ну, скажу, что... И как раз суды шли. Ну, суды в итоге подтвердили правильность нашей позиции. Вот. И позвонил вот Кириенко как раз и предложил в СПС. Ну, через два часа позвонил Немцов, тоже предложил. Ну, я уже сказал, что пойду.
Но СПС, вы же как-то Кириенко выбрали, да?
Да,
то
да,
есть,
да.
А
да,
почему СПС-то все равно? Вы же столько звали. Тут Кириенко позвонил, вы приняли решение. Или вы хотели в СПС изначально, ждали, когда позвонит именно Кириенко?
Там принципы все-таки мне более близки, которые тогда были. Это частная собственность, это правое государство, это свобода предпринимательства. Ну, вот это то, что, в общем-то, начало частного права основное. Ну, и все-таки с Кириенко я работал в правительстве вместе, и мы с ним до этого были знакомы. И после этого.
Соответственно, в 99-м году, если я не ошибаюсь, да, вы проходите в Думу по спискам СПС.
Да.
В 2003-м СПС не проходит, а вы проходите по одномандатному округу.
В Магнитогорске, да.
Да, а дальше вы идете в Единую Россию. Зачем?
Да.
Почему?
Да, ну вот именно потому, что было с чем идти. Шел у нас дальнейший пакет законодательства, в том числе кодификация, кодифицированные акты. И, конечно, проводить... Ну, куда мне? В ЛДПР или в КПРФ?
Ну, то есть вам нужна была фракция, и вы методом исключения выбрали Единую Россию, так что ли?
Мне нужна была фракция, а фракции был нужен я. Вот. Я вначале вошел во фракцию, будучи членом СПС. И сейчас, наверное, можно об этом говорить. Владислав Сурков мне говорит, ты в партию сразу войдешь? Я говорю, нет. Он говорит, а когда? Я говорю, через год.
Почему?
Ну, я отшутился, а он мне ровно через год, день в день позвонил и говорит, что вот ты помнишь наш разговор? Я говорю, да, и что? Ну, он говорит, ты же пообещал. Ну, все, ладно. Я говорю, хорошо.
Это вот так вы приняли решение вступить в партию Единой России? Просто потому, что вы пошутили, а Сурков запомнил?
Ну, получается, что да.
Ничего себе.
Вы меня не ловите на слове, ладно? Потому что мои коллеги слушают тоже. Я хочу сказать, что во многом мои взгляды совпадают со взглядами Единой России. Вот.
Ну, видимо, крепко совпадают. 2015 год, а вы все еще член Единой России.
Да, видимо, крепко.
Знаете что, нам сейчас нужно прерваться на небольшую паузу у нас в эфире, а потом мы вернемся в программу «Разбор полета» и продолжим задавать вопросы нашему гостю. Это Павел Крашенинников, представитель Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжаем программу «Разбор полета». Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр и председатель Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников.
У вас наверняка не первый раз мы спрашиваем, мы точно знаем, что не первый, потому что в некоторых интервью вас об этом спрашиваем, не хотите ли вы вернуться в правительство? Вы все время отвечаете, что вам в Думе хорошо.
Мне в Думе хорошо, потом я в ассоциации юристов работаю тоже, ну, сопредседателем. Ну, да, а огромная организация. Надо разговаривать, куда, зачем.
А, то есть все-таки, если бы позвали, вы бы все-таки пошли,
несмотря на какую позицию.
Да, я бы поразмышлял.
Слушайте, а вообще...
И вы меня можете спросить, а звали ли за это время? Могу сказать, что да.
Вы министром?
Да и не пошел, да, членом правительства, так я скажу.
Членом правительства?
Ну, ура, расскажите.
Я буду рассказывать. Все персонажи живы.
Это же решение
отказаться. Все нормально, да. Мы не в Минюст звали, поэтому...
Не в Минюст.
Нет.
А вы отказались, что неправильно позвали, не туда, куда хотелось бы?
Ну, наверное, так. Ну, я могу сказать, что сейчас у меня задача доделать гражданский кодекс. Вот.
Хорошо.
Пиранский 40 лет делал, не сделал.
Есть у вас образец.
Вот, есть у меня задача, да.
Образцов много. Просто, когда вот вы рассказывали о том, как вы пришли в Думу, а СПС уже не было, и вы выбрали пойти в Единую Россию, было такое ощущение, что у вас есть какая-то функция, какая-то, не знаю, мечта, что
да,
ли.
Есть.
И вам, в принципе, по большому счету, так вот все равно на какой площадке-то и делать.
Да.
Ну, так вот, если...
Что касается СПС, то СПС прекратило свое существование не тогда, когда летали в самолете, и снимали вот этот дурацкий клип.
Да,
прекратила после того, как Серега ушел из Государственной Думы, Сергей Кириенко, я имею в виду, Сергей Владимирович. Вот. И после этого, собственно говоря, он потихонечку прекратил свое существование. Вот и все.
Ну, я же не про СПС спрашиваю, я спрашиваю про
вас. Я говорю, почему это произошло.
Нет, просто...
Ближе мне оказалась Единая Россия. И Единая Россия, видимо, ей тоже понадобился.
Угу.
И слава богу, что так все сошлось.
Так все
и
сошлось.
Это очень хорошая площадка для того, чтобы убеждать людей. Вы знаете, что у нас там есть и либералы, и консерваторы, и так далее, и так далее.
Нет,
клубы,
вы знаете,
эти
если
все.
Если честно, по тому, какие законы принимает Дума, как она их принимает, я уже перестала различать, кто есть, кто где, потому что все одинаково практически голосуют.
А давайте вспомним тогда, когда законы принимались вот в первой Думе, во второй.
Так.
В третьей, в которой я уже был.
Ну, третья на четвертую очень похожа.
Третья на четвертую похожа, пятая на шестую, ну и так далее.
Ну,
я еще раз хочу сказать, что они все разные. Потому что я вот начал об этом говорить. Первоначально мы занимались кодификацией, затем выравнивали. Потом произошел, знаете, вот такой момент, когда Кудрин отобрал у депутатов возможность влиять на бюджет и выбивать деньги в регионы.
Угу.
Вот. Он сказал, что это плохо, что вот вы там строите то-то, то-то, то-то. Наверное, в этом есть смысл. Но был смысл в том, что депутаты участвовали в принятии этих решений, и они пробивали эти деньги, отслеживали и так далее. То есть, понимаете, они, ну как это сказать, они были в процессе. А когда эти говорят, нет, мы сами все будем распределять, все это отобрали, это решает исключительно правительство, тогда у депутатов смысла не оказалось это все пробивать, добиваться, смотреть, как расходуется и так далее, и так далее. В этом смысле урезали компетенцию, на мой взгляд, достаточно сильно. Сейчас опять кризис. Ну, я надеюсь, что мы все равно когда-нибудь вернемся к тому, чтобы все-таки мы сейчас вот перешли к одномандатным округам опять. И я думаю, следующий шаг, чтобы все-таки депутаты могли своими поправками участвовать в бюджетном процессе.
Павел Владимирович, а если возвращаться назад, решение... быть министром. А насколько было для вас легким и логичным? Потому что вы же в министерстве работали и так до этого.
Логичным это 100%, потому что все-таки я был первым замом. Обычно министры со стороны куда-то залетают. Вот, и никого не знают, ничего не знают. А здесь я был первым замминистра. и до этого был начальником управления. Я же не говорю, что я в антимонопольном еще до этого работал замом. Вот здесь перед этим работал первым замом. Была одна проблема, по которой я считал, что я, ну, нереально, что я буду министром. Мне было совсем мало лет. Вот. 33, что ли. И в итоге это состоялось, и меня в дела входить не надо было. Потому что первый замминистра был один. И как раз, в общем-то, я людей знал. И знал те темы, которые идут, которые будут.
И, ну, хотели стать министром.
Ну, я к этому не интриговал.
Ну, имелось в виду, что не то, что вы стремились, а к тому, что когда вам предложили, вы даже не думали. Ну, да, конечно, я
хочу стать министром. Да, да, именно так.
Ну, вот об этом, собственно,
и речь. А когда вы уже стали министром, насколько оправдались ваши ожидания? Или, будучи первым заместителем, вы уже и так прекрасно понимали, каково быть министром?
Не понимал. Я вот... Лучшие годы моей профессиональной жизни, наверное, это когда я был первым замминистра. У меня был прекрасный министр Степашин, как раз, которого мы сегодня уже который раз упоминаем. И первый зам, он занимается профессиональной. Он занимается организационной работой, но и профессиональной. Вот. А министр, он очень много занимается внешней работой, политической. И с этой точки зрения, когда у нас там все летело, и сколько тогда стоил баррель-то, я уж не помню. 8, что ли, долларов. Вот. И когда никто не платил, плюс передача тюрем, плюс мы создавали службу судебных приставов, создавали службу судебной государственной регистрации прав на недвижимое имущество, все одновременно. Вот. И это, конечно, все шло так, что, ну, в общем-то, в основном занимался внешними согласованиями, ну и по ночам профессиональной работой.
Вот. А что касается вот этой истории с запретом КПРФ, с запретом коммунистической партии, как это вообще все было? Вам прям Ельцин сказал, надо запретить?
Да. И посмотрите хронику, это все есть.
Ну да, просто там это публичный же выговор вам потом был.
Нет, выговора не было, была отставка, нет? Просто и все.
А, то есть он публично вам не говорил. А как это? Ну хорошо.
Нет, почему публично это было у него в кабинете? Это было... Неужели интересно кому-то?
Ну, конечно.
А это было примерно так. Была плановая у меня встреча. Вот. Я прихожу. А Борис Николаевич, он был такой человек достаточно пунктуальный, даже чересчур. Потому что он мог минут за 10, за 15 позвать. Угу. И надо было приходить, естественно, там, ну, чуть-чуть пораньше. Вот. И здесь как раз так и было. За 15 минут до начала встречи он спросил, а где Крашенинников? Он здесь. Вот, я захожу, он достаточно в возбужденном состоянии, Борис Николаевич, и я сразу хочу говорить, я к нему очень хорошо отношусь. Ну, вот. И тут так сложилось, бывает. Вот, от него только что вышли врачи. И он был в таком возбужденном состоянии и говорит, а где пресса? Ему говорят, а пресса вроде бы, как и мы не договаривались, это рабочая встреча. Он говорит, что нет, тащите прессу. А пресса была рядом, какой-то штандарт в Эрмитаж, что ли, передавали в какой-то музей. Вот прессу, которая ничего не понимает, прибежала. И он у них спрашивает, как думаете, почему я министра позвал? Те говорят, мы не знаем. Они вообще по другим вещам пришли.
Мы тут вообще, да, мы за Эрмитажем
следим. Он говорит, думайте. Там кто-то говорит, наверное, по выборам. Он говорит, берите круче. Лицензию компартии будем отбирать. Вот. Ну, в общем, вот такая штука. Все, он меня тут что-то там приложил, и потом их выгнал. Вот.
Так вы в курсе были предмет,
да,
разговора?
Конечно.
Вы не знали?
Нет, конечно. Вот. И, ну, что такое лицензия? Причем с лицензией? Лицензия – это на разрешение на вид предпринимательской деятельности вообще-то. Вот. И это все показали в итоге. Потом, правда... На следующий день и в недельных новостях это все убрали. Вот, и, в общем-то, он мне потом говорит, я ему объясняю, Борис Николаевич, мы в первую очередь вас подставим, потому что они подадут в суд, выиграют, это пиар. Если не выиграют, выиграют международный суд и так далее, и так далее. Мы им только очков подарим, и все. Вот, я говорю, это незаконно, во-первых. Во-вторых, вы сами проиграете. Вот, но в итоге, вот... В итоге через три дня он мне ночью позвонил, жена берет трубку, и он говорит, это Борис Николаевич, у меня жена там чуть ли не в отключке, Вот, и говорит, что вот на тебя президент. Он мне говорит, ну что будем делать? И вот так несколько раз таких звонков было. Угу. Он не всегда ночью спал, вот поэтому.
И ну, потом все.
Позвонить. Нет, потом еще где-то месяц прошел, он меня стал вычеркивать из всяких поездок зарубежных. А в тот момент мы заключали договоры очень активно об оказании правовой помощи там по семейным делам. То, что вот сейчас сказывается, что их нет, по уголовным, по выдаче преступников. Тогда очень активно все мы готовили, они к нам шли навстречу. Вот. И у меня осталось такое впечатление, что, наверное, у него был взгляд такой партийный своего времени, что если человек едет за границу, то это, ну, видимо, какая-то развлекуха. А туда съездишь на сутки и обратно. Ну, что это такое? И он все время меня вычеркивал. И напротив писал красными чернилами КПРФ. Вот он меня вычеркнул и писал КПРФ. Вот это правда.
Слушайте, но...
Есть свидетели живые.
Окей, вот вы тогда приняли решение, что вы скажете нет президенту.
Это, кстати, было для меня нетрудное решение. Если вот вы меня, наверное, спрашивали, что я так про него отвечу. Нет, это нетрудное, потому что оно было совершенно в моем сознании абсолютно правильно. Оно законно было. Поэтому по-другому я не мог.
Это я поняла из вашего рассказа. А вот просто во взаимодействии с президентом отстаивать это решение, пытаться объяснить, или, ну, как есть, так и есть уже, чего там? Тут вот как было, насколько...
Ну, а как? Вот я еще раз хочу сказать, что на самом деле было бы всем плохо. И стране, и ему.
Не-не, я не к тому, чтобы вы поменяли свое решение, а к тому, чтобы попытаться объяснить президенту еще раз.
Вот пытался, да, несколько раз.
И ничего не получилось. А обидно вам было, когда вас отправили в отставку из-за этого?
Ну, я предчувствовал же это. Мне понравилось, что это произошло не на 2 месяца позже, потому что я успел на предвыборную кампанию.
Да.
А если бы на 2 месяца позже, я бы не знаю, чем бы занимался.
Вот. Слушайте,
ну, наукой бы занимался или куда-нибудь пошел бы. Меня же звали во всякие олигархические структуры.
А что, кстати, не пошли? Интересно же.
Ну, наверное, интересно. Ну, денег вроде и так хватает.
Ну,
а перебор там какие-то эти, зачем мне это не надо.
Слушайте, а когда вот эта история была с возвращением в Уголовный кодекс статьи по клевете,
да.
Это вы так по вам НТВ тогда прошло, что вы надо всех прижучить? Да, что зачем это нужно было? Вы как-то это решение принимали внутри себя или как это вообще? Это же вы были человеком, который двигал эту историю.
Да, правильно. Я думал, вы с этого начнете вообще-то.
Мы решили так по клевете в конце эфира уже ударненько завершить.
Ну, во-первых, это не возвращение. Там совершенно, если специалист посмотрит, какая была клевета в Советском уголовном кодексе, какая сейчас, это совершенно разная вещь. Даже по диспозиции. Я уж не говорю про санкции. Санкции сейчас рублевые.
Ну, естественно, я понимаю, тем не менее. Это
и там, например, появились такие отягчающие обстоятельства, как, например, клевета из уст чиновника. Вот человек, исполняя свое служебное положение, врет на кого-то, что-то говорит, и это отягчающее обстоятельство, и это ответственность гораздо больше.
И как поэтому если... такие чиновников-то не привлекали? Насколько
я вообще, знаете... У меня сейчас еще один был смысл в этой статье. Но хочу сказать, что, конечно, агитация и пропаганда в лице самих СМИ была жуткая. С точки зрения правоприменения этой статьи и с точки зрения того, как, в общем-то, преподносилось само принятие этой статьи, тем более в первом чтении было еще со сроками, а во втором чтении мы уже сроки убрали, поставили деньги. Это тоже сознательно немножко.
То есть вы решили, мы сначала поставим сроки, чтобы вся пресса посходила с ума, а потом, ну ладно, так уж и быть, ребята, смотрите, только штраф 5 миллионов катим.
Нет, мы получили по полной. И за сроки, и за миллионы. Вот, но второй-то смысл заключается в том, что есть у нас в частном праве и в публичном, ну вот в уголовном и в гражданском, есть... Парные, я бы сказал, очень близкие вещи. Это оскорбление человека, вот, и взыскание морального ущерба, да, за какие-то порочащие сведения. И, соответственно, вот эта клевета, это уже в уголовном смысле. Клевета – это когда возбуждается уголовное дело. Кстати, в отличие от административного, клевета можно защищаться. там есть обвинения. Ну, то есть...
Есть некий процесс.
И защита,
нам еще
процесс.
И повезло.
Да. Вот. А с точки зрения гражданского права, когда взыскивают 1000 рублей, и в итоге судья взыскивает там 200, то реально, конечно, мне кажется, что это в том числе пример для взыскания морального ущерба. Потому что у нас моральный ущерб взыскивается в ужасно мелких суммах.
Слушайте, ну вы когда вот это все начинали, вы же понимали, что от прессы вам достанется
ого-го
как.
Да, да.
Ну и что есть опасность именно в применении этого закона против СМИ? Ну, или это вы не рассматривали как вариант?
Ну давайте посмотрим. Мониторинг. Где, когда прижучили, как вы говорите, незаконно СМИ?
Ну, подождите, мы же прижучили, это я сказала про чиновников,
да.
Которые тоже по этому закону не имеют права врать и обвинять кого-то.
Вы знаете, в Государственной Думе, вот совсем, ну, где-то, может быть, год назад, один человек стал выступать и стал другого депутата обзывать вором и так далее, и так далее. Тогда председательствующий ему напомнил о статье о клевете. И он тогда прям с трибуны сказал: «Ой, извините, я это самое». Понимаете, это же еще и...
Самоцензура.
Да, и самоцензура, безусловно.
Классно. Самоцензура для СМИ, это самое то. Мне
почему
кажется,
для
нам
СМИ?
Всем этого не хватает.
Почему для СМИ? Это не для СМИ статья.
Для всех.
Для всех, конечно.
Для всех.
Конечно.
Но СМИ – часть общества.
СМИ – часть общества.
Очень важная.
Да.
Ну, что-то вроде
я вообще...
Чтобы, ну вот я, например, не сомневаюсь, я вас слушаю постоянно, и была бы эта статья или нет, ее она вас вообще не касается.
Но почему я... не касается? По каким причинам не касается? Если у нас у нашего журналиста авторская программа, в которой он высказывает свое мнение, кому-то из депутатов этого не нравится, он говорит, это клевета.
Ну, хорошо, а что ему не нравится? Ну, если он сказал, что он убийца...
Нет, ну,
конечно, что, это клевета.
Вами... Ну, хорошо.
Ну, а что?
То есть, ну, я понимаю, что когда...
Или он сказал, что он украл столько-то денег, это же реальная клевета.
Почему реальная клевета? А кто будет разбираться?
Кто будет разбираться? Если у тебя нет фактов, назвать человека убийцей без фактов и назвать человека вора, это та же самая клевета.
Ну...
И то, и другое.
Подождите, а
если нет хорошо. Фактов, не надо говорить.
Хорошо, а вот эти расследования, значит, там, фонд борьбы с коррупцией, например, против депутатов, против чиновников, по поводу которых все так возмущаются, а почему нету вот этих вот там клевета, заплатите мне 5 миллионов, у меня нет дачи, у меня нет шубохранилища и прочее? Как вы считаете, это такое плохое правоприменение этой статьи о клевете?
Ну, значит, это не клевета. Значит, люди не хотят. Ну, либо не хотят связываться, либо не считают, что это клевета.
Слушайте, а вас тут спрашивают, а вы когда в Москву решили переехать? Вы же в Свердловской области учились, да? А потом в Москву переехали.
Да, в 93-м году.
В 93-м году.
В марте.
А вас тут спрашивают, а вы с Ельциным там не пересекались,
нет,
да?
Нет.
Слушайте, а вот опять же тогда вопрос. В 99-м году вы ушли из министерства. Значит, соответственно, вы с Владимиром Путиным были знакомы до того, как он стал президентом.
Ну да.
И как вы взаимодействовали до того, как он был президентом?
Хорошо взаимодействовали.
Хорошо.
Он первый раз я с ним познакомился, когда он был начальником КРУ. Вот, и мы проводили совместные проверки. В Минюсте есть такая функция, как государственная регистрация ведомственных актов и контроль за изданием актов в Министерстве ведомств. И мы совместно проверяли вот издание актов. Вот они с точки была совместная проверка. От КРУ президента и от Министерства юстиции.
Угу.
Вот тогда мы как-то так познакомились, но, в общем-то...
Слушайте, а в 99-м году вы знали до того, как стало известно имя преемника, что Владимир Путин будет преемником?
Ну, это же
для вас это было
наверняка
сюрпризом?
Как-то.
Ну, я знал, что он уже премьер-министр.
И
соответственно, у каждого премьер-министра был очень высокий шанс стать президентом.
Стать преемником.
Да, значит. Стать президентом, да.
Ну, вы же там просто вот один из ваших коллег по правительству того времени говорил, что многие думали на Аксёненко, потом еще на кого-то. Вот там,
там несколько
фамилий
называлось.
Как это происходит? Ну, вот это, вы же обсуждали наверняка это тогда с коллегами, кто же будет следующим президентом, вот это все.
Ну да, Аксёненко фигурировал, да. Фигурировал достаточно сильно.
То есть, я так понимаю, что вы не сильно обсуждали все это, я поняла.
Нет, почему?
Ну, интересно же,
вы
поделитесь.
Ну, мы обсуждали, кто будет, кто как, что, какие шансы у кого. Вот.
Ну, у Владимира Путина были большие шансы, вы это с самого начала понимали, там, тогда обсуждая это в правительстве, как я понимаю.
Сложно сказать. Когда я был в правительстве, я был в трех правительствах. Это было правительство Кириенко, Примакова и Степашина.
Три краткосрочных правительства.
Три, да. Тем не менее.
А с кем из премьеров вам было проще, кстати, работать?
Со всеми хорошо.
Со всеми хорошо?
Да.
Это потому, что у вас такое министерство было подведомственным? Или...
Ну, все были разные, но не могу ничего плохого про каждого сказать. У каждого были свои какие-то плюсы-минусы. Один был очень оперативный, второй очень основательный, третий требовательный и... сам вникал везде. Поэтому, ну, у всех свои были плюсы.
Ну, а вот, свои решения отстаивать и приводить в жизнь проще с кем?
Ну, мне со Степашиным, конечно, было.
Или, оно, ну, просто мы со Степашиным, потому что
да,
там много работали вместе.
Друзья, да. Вот и все.
Слушайте, а дружба не мешает работе в правительстве? Вот мне интересно.
Ну, тогда мы не были друзьями, наверное, товарищами были еще. Вот. А потом уже, наверное, стали.
Слушайте, я возвращаюсь к вопросу.
Старший товарищ.
С которого... Хотя нет. А в 91-м году... Где вы были в 91-м году во всех этих событиях около Белого дома? Вы где были?
В 91-м году я сторожил магазин и вышел по радио, услышал, вот, что вот это происходит. Пришел, забрал сына, отвел в садик и пошел на площадь 1905 года. Города Свердловска. И участвовал там, митинг был, по-моему, 1020 народу было. Вот в это-то. В 93-м, когда это все происходило, я уже был здесь. Я уже был здесь и наблюдал вот это здание на Охотном ряду, которое сейчас, оно как раз было, я полгода работал в Госстрое, писал закон об основах федеральной жилищной политики и основах жилищного законодательства. И вот это здание, оно было здание Госстроя. С той стороны было Министерство экономики тогда называлось, там Лобов был, а здесь был Басин Ефим Владимирович. Вот. И мы на последний этаж забирались, и там все, кстати, видно. Было, как расстреливали, да, этот Белый дом, так что вот.
А когда было страшнее, в 91-м, 93-м?
В 91-м было страшнее. Мне лично, потому что как-то в 93-м я уже что-то понимал, кого-то знал. И немножко понимал механизмы и... Чувствовал как-то это все. А в 91-м как-то это все было очень страшно. Очень было страшно, ну, не знаю. Я еще ребенок, он у меня уже, слава богу, и вуз закончил, и аспирантуру, и так далее, а сейчас, вот. А он в садик не идет. Я говорю, слушай, тут госпереворот, а ты в садик не хочешь идти. Так что, говорю, Миша, пошли быстрее. Ну, вот сейчас я ему рассказываю, он смеется.
Спасибо большое. К сожалению, закончилось у нас время. Программа «Разбор полета». Большое спасибо говорим Павлу Крашенинникову, председателю Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. Спасибо большое, Павел Владимирович. Всем счастливо.